Если вам кажется, что в вашей жизни что-то не так...
Не знаю.
Если вы не удовлетворены тем, как вам относятся окружающие...
Вот они, люди.
Ищите причину в себе.
У вас все дома, а?
Если не найдете...
Ну ладно.
Слушайте программу Русской службы новостей в Самаре «Беседы с Покрасом» с 18 до 19 часов по вторникам на радио «Добрые песни» 68 и 51 УКВ.
Я вам один умный вещь скажу, но только вы не обижайтесь.
В эфире программа «Беседы с Покрасом».
Тебе интересно, почему я богатый такой? Откуда все эти машины, кафтаны, вино, домино, самокрутки? Я тебе расскажу, потому что ты мне как родной. Все это птицы, это все утки, перелетные птицы. Полетели на север, на юг, на восток, на закат, я не знаю. Перелетные птицы улетают на солнечный бряг. Я смотрю на косяк, я косяк журавлей провожаю. И косяк лебедей, о-о-о, и уток косяк. Тебе интересно, почему я счастливый такой? Каждый день рождения никогда не смолкают веселые танцы и шутки. Я тебе расскажу, потому что ты мне как родной. Все это птицы, это все утки, перелетные птицы. Полетели на север, на юг, на восток, на закат, я не знаю. Перелетные птицы улетают на солнечный бряг. Я смотрю на косяк, и я косяк журавлей провожаю. И косяк лебедей, о-о-о, и удар косяк. Под дождем на скамейке сижу под дождем уже несколько суток. Я могу рассказать, но давай лучше песню споем. Песню про птиц, песню про уток. Перелетные птицы полетели на север, на юг, на восток, на закат, я не знаю. Перелетные птицы улетают на солнечный бряг. Я смотрю на котят, я котят журавлей провожаю. И котят лебедей, и уток котят.
Добрый вечер. Сегодня, как всегда, во вторник, 6 часов пополудни, вечера, на радио «Добрые песни», наша передача «Беседы с Покрасом». Покрас – это я, зовут меня Михаил Львович, я врач, психотерапевт. На тему, о которой мы разговаривали, писал уже множество книжек. Мы разговариваем о взаимоотношениях человека с самим собой, о взаимоотношениях человека с этим миром, с другими людьми, о нашем душевном Ну и поэтому получается и в физическом здоровье. За пультом сегодня Михаил Радов. У Вадима какие-то проблемы, и обычно мы ведем всегда передачу вместе с ним, а сегодня его нет. И я очень рассчитываю на то, что сегодня мы передачу будем делать вместе с вами, с теми, кто меня сейчас слушает. Уже через 1-2 минуты можно будет звонить. Наш телефон 341-1106. 341-1106. Через 1-2 минуты можно будет звонить по этому телефону. Сегодня, прежде чем идти на передачу, а я иду из своего кабинета психотерапевтического, я одну очень темпераментную, живую, интересную молодую женщину спросил, о чем бы она хотела поговорить со мной в прямом эфире, или о чем она хотела бы, чтобы была передача. И она начала таким образом. Я даже за ней, вот насколько умею записывать, стал записывать. А когда люди друг в друга влюблены, то один всегда влюблен больше. Я ее спросил, всегда? У вас есть статистика? Или бывает? Мне показалось, что уже в начале, в этом ответе на вопрос, где человек свой опыт приписывает всему миру, уже есть какой-то ключ к тому, о чем она собирается рассказать. Один всегда влюблен больше. Когда мужчина влюблен, сказала она следующие слова, а я подумал, откуда она знает про мужчину? Она ведь очаровательная, темпераментная, живая, молодая женщина, взволнована. Ну, а вдруг говорит мне о том, когда мужчина влюблен. Бог с ним. Я ее на всякий случай спросил, а вы говорите, вот всегда, а вы сколько времени замужем? Она говорит, уже 10 лет. Я подумал, что сегодня 13 апреля, 13 апреля я встретил жену. Женюсь я позже, но 36 лет сегодня, как я встретился со своей женой. Подумал, что я немножечко больше, но вот говорить всегда, я бы как-то так поостерегся. И дальше она рассказывает, что у ее молодой знакомой, которой, ну, будем говорить, 20 лет, она не захотела, чтобы женщина была узнаваема, и как-то вот так не очень определенно говорила, молодая женщина, которая одна, она влюблена в мужчину. Мужчина этой женщины мне говорит, ты замечательная, ты неповторимая, ты особая, но я могу прожить без тебя. Мне показалось это очень интересно, я тоже записал, мне стало интересно, почему он ей говорит столько комплиментов, и почему эта взрослая женщина... Сейчас все кажется... Что-то... И почему... Оп, вот сейчас слышно. На всякий случай, если теперь уже можно сюда звонить, если что-то будет не слышно, звоните, давайте знать, и какой тут уровень звука, того, другого. И я сегодня надеюсь, 341-11-06. Опять вот здесь пауза, через некоторое время можно будет звонить. Я подумал, зачем... Молодой, почему она рассказывает про комплименты, которые говорит молодой человек, и подумал, почему он говорит, есть столько комплиментов, или зачем, или почему. Подумал, а эта девушка ему тоже все время говорит, что он самый красивый, самый замечательный, самый уникальный, неповторимый. Если нет, то почему она ему про это не говорит? Ты замечательная, ты неповторимая. Но я могу прожить без тебя. Дальше я спрашиваю, а в чем же вопрос? Она говорит, ну вот как, что надо сделать этой молодой женщине, чтобы он без меня, без нее, ну она от первого лица говорила, чтобы он без меня не мог. что надо сделать этой молодой женщине для того, чтобы он без нее не мог. Я так как-то насторожился, потому что вот живу я свободным человеком, меня интересуют все женщины вокруг. Я чувствую себя виноватым за то, что я уже женат и не могу жениться на всех других. Вот. И вдруг кто-то хочет, чтобы я в этом положении жить уже не мог. Вот, чтобы без меня не мог. Причем дальше эта женщина снова рассказывает, что мужчина увлечен, вовлечен, что мужчина замечательный, что каждую минуту он живой и непосредственный. Я говорю, спрашиваю, а зачем он там в семье-то, если он, вот вы говорите, живой, непосредственный? Она говорит, ну нет, ну там просто... И вот что-то она говорит такое не очень ясное. Мне показалось, что ни она, ни ее героиня не знают, почему мужчина этот еще не разошелся с женой. Вот. Я спрашиваю все-таки, а что с женой? Да с женой все хорошо. Вот с ее знакомой все, вот все так неповторимо, все так остро, все так замечательно. А вот с женой, ну вот, все хорошо. Ну, иначе говоря, вопрос был поставлен о том, если я мужчина, каким образом девушке, которая вот почему-то заинтересовалась моей персоной, каким образом этой девушке сделать меня беспомощным. И у меня много всяких ассоциаций появилось. Вот как только появилось это «не мог», я подумал, а что будет с этой женщиной, если к ней придет мужчина и скажет, что если ты меня оставишь, то я не буду жить. Если ты меня оставишь, я там, я не знаю, утону, прекращу существование. Спросил эту женщину, если к вам придет мужчина и скажет, что он без вас не может жить, и если вы его оставите, то он наложит на себя руки. Причем скажет прямо при встрече, вы будете с таким мужчиной общаться? Нет, почему? Но я хочу чувствовать возможность встречи, прихода, ухода, выбора. Ну вот, и у меня этот разговор, фактически разговор о том, как завладеть мужчиной, который по каким-то соображениям не хочет твое владение. Ну вот он мне показался интересным. Звоните нам, пожалуйста, теперь уже можно звонить. 341-1106. Тех, кого заинтересовал этот вопрос о том, что делать, когда мужчина такой влюбленный, но неподатливый, и не спешит бросать всех других женщин, чтобы остаться с вами, а потом, чтобы уже когда придет следующее, чтобы он уже научился вами бросать вас и идти к следующей. У меня возникло много вопросов, потому что я знаю эту ситуацию не только со стороны женщины. Я знаю эту ситуацию как переживаемую мужчинами. Я знаю мужчин молодых и самого разного возраста, говорят, седина бороду, без в ребро. Я знаю мужчин, которые, любя женщину, растя с ней детей, которых тоже любят, и вдруг оказываются влюбленными, и в отношениях влюбленности захваченными, у них возникает, у некоторых, когда они не очень зрелы, возникает дилемма, с кем остаться, с той, с которой остро и сладко, или с той, с которой почему-то пропала острота, причем очень многие из этих мужчин сетуют, что вот женщина, пока отношения были неопределенными, была активной, захватывающей, то есть делающей все, что делает вот эта вот влюбленная девушка. А когда они становятся женами, успокаиваются, то вдруг они ведут себя как-то буднично, и оказывается, что надо стирать, убирать, готовить, заниматься детьми, ну, много дел, и, ну, и вот вопросы о поэтических разговорах с мужчиной отходят иногда и на второй план. Вот у меня возникли вопросы. В самом ли деле в отношениях действительных всегда один влюблен больше? И это ведь очень большой вопрос. Это вопрос о том, как распределяются инициативы. Мне показалось даже очень интересным, что чем инициативнее один, тем спокойнее другой. И мне показалось, что это целая проблема, которую поставила моя собеседница, о том, каким образом существовать так, чтобы, несмотря на то, что ты захвачена или захвачен, несмотря на то, что для тебя ну, человек является главным, является избранником или избранницей, что нужно сделать вот тому влюбленному для того, чтобы другой оказался не менее влюбленным, чтобы не затормозить, не подавить, не подавить инициативу другого. Я подумал, у меня передо мной встал целый ряд любящих мужчин, которые сетуют на то, что их женщины спокойны, как будто вот у них муж уже заложен в ломбард. Мне как вот человеку, живущему в самых непосредственных полевых условиях вот, супружества, мне ну, это еще и понятно. Я тоже отношусь к тем мужчинам, которые совсем не прячут своего отношения к женщине, которую любят. И я вдруг начинаю догадываться во время этого разговора, что своей активностью я снимаю надобность у женщины активничать со мной. Потому что это ведь достаточно частое и распространенное явление. Мы это видим. Вчера еще очень эффектная со своим мужчиной, артистичная, кокетничающая и прочая женщина, сегодня вдруг так успокоилась и занялась всяческими делами, что иногда уже себя или его уже и не замечает. Я знаю наоборот ситуации, когда мужчина, который очень ярко ухаживал, потом ложится на диван, подкладывает под голову газету, там, тапочки, телевизор включает, ходит с распущенным животом и свисающими коленками по дому, уверенный, что если уже женщина с ним, то... В общем, один из вопросов, который она поставила, что же это такое? Про то, что всегда один больше другого. И, может быть, сама культура отношений – это в том, чтобы не навязать другому своей влюбленности больше, чем необходимо. И, может быть, нам этой культуры не хватает, когда мы сетуем. Когда молодые мужчины сетуют, что все другие женщины заняты тем, чтобы их привлечь, а вот только вот эта женщина, как так, как собака на сене, совершенно спокойна. А, мне очень странно в этом разговоре было, почему женщина все время порывается говорить за мужчину. Мне стало забавно, почему мы... Ну как? Я ее спрашиваю, скажите, пожалуйста, почему мне не говорите? Это моя клиентка, хорошо ко мне относящаяся. Я говорю, вы почему мне не говорите, что я бородатый? Она говорит, ну потому что это и так очевидно. Я спрашиваю, а почему вы не говорите мне все время, что я умница? Она говорит, ну это тоже очевидно. Я стал еще несколько вопросов задавать такого рода. И мне очень интересно, когда, что означает, когда мы говорим другому человеку много комплиментов. Ну, кроме того, что мы восторжены, что нам это нравится. По-моему, на звонок. Я прервусь сейчас. Добрый вечер.
Добрый вечер. вечер, Михаил Львович.
Здрасте, это кто?
Это Галина Александровна.
Галина Александровна, да. Ну, уже, наверное, и наши слушатели знают.
Наверное, что вам
59 лет, что у вас высшее техническое образование, что вы работали долгое время парикмахером и успешно, а теперь поваром. Да. И что вы, у вас есть подружка, которая отвела ребенка...
Как мы зовем памперсные подружки уже, потому что столько лет вместе.
А тогда памперсов не было.
Да, ну мы просто это так называем.
Да, понятно.
Меня, знаете что, вот задело чуть-чуть. Вот на каких весах можно взвесить, кто больше любит?
Я тут вообще не виноват, я прям цитирую.
Да, вот в любви. Вопрос. Вот в любви. И на каких весах? Кто взвешивает?
Угу. Вот а что вы думаете по этому поводу?
Мне это очень интересно. Лишить, вот и ты считаешь, что ты любишь человека. И его лишить какой-то части свободы. Ради чего?
Подождите, это второй вопрос. Один вопрос, этот, который задала моя собеседница.
Да.
Не задала даже, а постулировала. Она сказала, что один всегда больше влюблен. И, наверное, она говорила, если я невнятно сказал, мне показалось, что она говорила, что тот, кто влюблен вдруг так, это на моем языке, так активничает, что вот то, что вы пришли к другому вопросу, так активничает, что не замечает, что лишает другого надобности проявляться. Там не вопрос об измерении, а вопрос о том, что, мадам Грицацуева так активна, что... Остап Бендер не знает, куда от нее сбежать. Но это уже крайне.
Стуча крахмальными юбками.
Да, но при этом я-то говорил еще и о другой ситуации. Я вдруг понял, что я так активен, что моей женщине должно быть очень спокойно до тех пор, когда не появится на горизонте вот другая влюбленная. Моей женщине очень спокойно. Я посмотрел на многих моих знакомых, а мои знакомые социально очень активные люди. И я подумал, что среди моих знакомых мужчины... как правило, очень активны с женщинами. И мне показалось, что эта проблема не в измерении, а это проблема о том, что я встречаюсь с вами в каком-то возрасте, чуть-чуть раньше, чем теперь, и я обременяю вас своими чувствами, что если они вам нравятся, то вы просто успокаиваетесь, что никуда я не денусь. А если они вам не нравятся, то тем более я становлюсь той самой мадам Грицацуевой. То есть я думаю, что здесь вот этот вопрос. Я внятно разговариваю?
То есть, в общем-то, да.
Вопрос не об измерении, а вопрос о подавлении инициативы одним у другого. И тогда у того, кто подавляет инициативу другого, есть впечатление не что он стесняет другого, не что он разрушает свою ситуацию самых добрых намерений, плащи в грязь, сирень вазами, это традиция рыцарская. А есть ощущение, что вдруг вот не любите вы.
Вот какой-то поэт такую фразу мудрую сказал. Надоедает, все надоедает. Не дай вам Бог самим надоедать.
Да, вот последнее мне очень интересно. Не дай нам Бог самим надоедать. А вот насчет того, что все надоедает, я здесь бы... Можно мне возразить?
Да, конечно.
Вот мне никогда не надоедает океан, море.
Так.
Мне не надоедает костер.
Так.
Мне не надоедает глядеть в огонь, даже если это в камине. Ну, если глаза не слезятся.
Угу.
Мне не надоедает наша кошка.
Угу.
Мне не надоедает маленький ребенок.
Угу.
То есть оказалось, если я постараюсь вытащить из всего, что я говорил, суть, то все, что живет непосредственно, а не выстраивает какое-то схематическое поведение, все не надоедает. Вообще ничего не надоедает, что есть.
Ну, это потому что от человека, от самого зависит.
Есть еще одна вещь. А очень часто мы устаем участвовать в мире сами. И вот как только мы устаем участвовать, я сегодня одному пациенту сказал, что психотерапевт, он для всех разный. Чем более интересно психотерапевту с клиентом или с пациентом, тем более интересно будет клиенту с психотерапевтом. Я пару раз попал в Москву вести тренинги там. А у меня в марафоне оказались очень активные люди, успешные, предприимчивые. И я там себе более нравлюсь, чем в кабинете, где сидят пассивно ведущие себя больные. И больше нравлюсь, чем там, где мои клиенты, которые порываются что-то дождаться от меня вместо того, чтобы сотрудничать. Я там, оказывается, фиктивнее. Вот, то есть, оказывается, есть еще одна вещь, что общение – это умение установить дистанцию. И вот если я не устаю от установления этой дистанции, то есть не устаю быть все время на стороже, то мне вообще ничего никогда не доедают. Я внятно разговариваю?
Да, да.
Да, поэтому с первой частью реплики я по ней не хочу подписаться, да. А вот дальше, упаси нас Бог.
Да, не дай вам Бог самим надоедать.
Да, надоедать. И вот мне показалось сегодня в разговоре совсем неспокойная для меня вещь. Мне показалось, Галина Александровна, что если мы с вами встречаемся, то я своей активностью помешаю вашей активности. Это передо мной поставило такие вопросы про меня, и мне показалось, что ваши знакомые делились на две группы. Мужчины, которые ведут себя так, как я, вы от них убегали, потому что они были активнее вас. И дальше вы попадали в мое положение. Вы становились активной с мужчиной, и тогда вам постепенно начинало казаться, что вы ему не очень нужны, или он вам не очень нужен, потому что вы уставали от этой активности. Я внятную вещь говорю?
Ну, в общем-то, да, наверное, мы все тянемся к более сильным, что ли, людям.
Или бежим от более сильных. Вы.
Ну, подавляющие. Если ведь есть люди, которые подавляют.
Это уже просто понятно. Угу. А вот представьте себе, пожалуйста, вспомните свою жизнь. Я правильно понимаю, что вы всегда мечтали о мужчинах сильных, которые примут на себя ответственность, защитят и решат массу ваших проблем.
Абсолютно верно.
Да, я правильно понимаю, что именно таких мужчин вы практически не встречали вблизи. То есть я правильно понимаю, что в жизни вы от таких мужчин убегали?
Нет, у меня муж был очень надежным человеком.
Нет, надежный и активный – это разные вещи.
Надежный, сильный.
Кто был в вашей семье лидером?
Да.
Кто?
А?
Ага. Кто был лидером ваших отношений?
В больших делах он, а в таких женских делах, наверное, я.
Женские я не знаю, я правильно понимаю, что он был все-таки под каблуком.
Да ну как сказать это? Нет, наверное, у нас было такое...
Галина Александровна, да, я понял. Да. Я потому перебиваю, что я хочу поставить вопрос, что когда нам кажется, что рядом нет сильных, это не их беда, это значит мы чувствуем, что сильным мы не нужны. Мы себя чувствуем уверенно, только когда активничаем иногда.
Угу.
Да, а вот дальше вы поставили сегодня еще один вопрос, вы.
Да.
А вот напомните мне его, когда мы говорили, что чем измерять, и дальше вы перешли к другому вопросу.
Что относительно, наверное, свободы своим воздействием лишать дорогого человека какой-то части его сути, какой-то свободы.
У меня к вам вопрос. И теоретически мы с вами все правильно говорим. А у меня к вам вопрос. Вы в жизни умели не вот так интересоваться? Я не нападаю, просто спрашиваю. Я думаю, что при всем моем вот ощущении, что для меня существование другого – это культ, то есть мне очень важен другой иной, я очень подозреваю, что в силу какой-то своей активности я, наверное, не всегда умел заметить активность другого. У меня был один знакомый, первый специалист в Союзе по подъемам. Знаете, вот когда Исаакиевский собор наклонился бы, он бы его поднимал. Или там Пизанская башня. Так он говорил так: я до встречи с тобой, я знал, что есть только я, а мира там вообще нет. А когда ему пришлось со мной столкнуться, он говорит, у меня теперь появилось подозрение, что есть еще чуть-чуточку в этом мире. Он был большой, красивый, шумный, настолько шумный, что все время страдал язвой желудка. И я видел, что его очаровательная жена вообще в его присутствии имела возможность только демонстрировать, как она очарована, или болеть. И тогда, когда она болела, он собирал знакомых, там, вот, ну, как, врачей и прочее, я к ним относился, чтобы его жену лечить. То есть, вот я спрашиваю, как вам кажется, теоретически сказать «береги инициативу другого» очень легко. А вот вам удается в самом деле беречь инициативу вот тех мужчин, с которыми вы, если они не намного младше вас?
Вы знаете,
нет,
я
все.
От этого даже получаю удовольствие.
Не получаем мы все, а я спросил другое. Удается ли?
Удается.
Спасибо. Вы счастливый человек. Я-то вот себя ловлю. Только что был у меня тренинг, и некоторые люди говорили, вот у меня ощущение, что я уже все понял. Я спрашиваю, что это значит? А это значит, что я уже все забыл. Оказывается, что когда я занимаюсь делом, и мне скажут, что, может быть, ты вот здесь чего-то не доглядел, то я, несмотря на то, что я уверен, что я доглядел, я начну проверять вот сомнения окружающих. Когда я занят самоутверждением, то есть рисуюсь перед собой, то я скажу «понял, понял» и не буду проверять. Понять – это значит пожизненно проверять, так ли это. Вот я, мне кажется, понимаю, что мне свойственно такая активность, которая при всем моем уважении к активности другого, ну, меня много, что эта активность может подавлять инициативу других. Я не уверен, что я умею с этим справляться, но хотел бы научиться. Я правильно понимаю, что вы счастливый человек, вы никогда в жизни ничьей инициативы не подавляли?
Нет, я не могу сказать, что это вот на протяжении всей жизни такая я вся... Все-таки в мои годы должно уже, должна я уже чему-то научиться.
Стоп, понять или научиться. Спасибо вам, Галина Александровна. Я хочу только обратить... Не надо. Я хочу, это не вам. Я хочу только обратить внимание на то, что понять это не значит осуществить. Вот в Советском Союзе было такое понятие пятилеткового. Так вот, понимали, а потом составляли планы. Иногда даже выполняли эти планы в 4 года. Но иногда вот не укладывались. Так что я вам желаю планировать, а не верить, что вы уже все превзошли.
Спасибо, я все поняла.
Да.
Всего доброго.
Спасибо вам, спасибо за звонок. И себя, главное, не подавляйте, Галина Александровна.
Спасибо.
Потому что мне кажется, что единственный человек, которого вы подавляете, это девочку Галю.
Спасибо большое. Всего доброго.
Да. Ну вот, продолжение этого разговора. Нам можно звонить. Что? Нет. Пока. Нам можно... Ой-ой-ой, вы знаете, вот мне здесь прямо подсказывают, что она тут есть на эту тему о подавлении другого. Вот мне кажется, что это вопль подавляющего. Включите, пожалуйста, песню. А?
Ты на море не бывала, человек не видела, о, криковых веселых не слышала, о, никогда никого.
Замечательно, очень по теме, спасибо, что мне напомнили. Очень по теме, он так ее любит, что... что она уже его, он ее любит, но она его не понимает, и вот он, да, очень, очень интересно. Спасибо. Я думаю, что это хорошая иллюстрация к нашему разговору, где мы из самых искренних побуждений так заняты собой и своими очень хорошими планами, что не замечаем, просто не замечаем другого из самых лучших побуждений. Я бы хотел вопросы ставить не про порочности людей, а про то, что свойственно нам в обычных отношениях, как Евтушенко пишет, кто как не мы, любимых превращается в таких, каких любить уже не можем мы, как мы в силу неосторожности так расхлябываем другого, что другой забывает о том, что как были мы при встрече с незнакомыми людьми, и что каждую минуту нам вновь и вновь встречаться и вновь знакомиться, а мы расхлябываем другого, другой забывает про нас, нам становится пусто, и в это время появляется вот та замечательная, вот, которая, которая наконец-то нами занята, нас понимает. А я так вот в процессе этого разговора подумал, что ведь вообще все чужие женщины так хорошо нас понимают и так к нам внимательны, и так хорошо слушают, никак не обнаруживая, что они в это время заняты совсем другим и наблюдают за пластикой нашего лица, а не за тем, что мы разговариваем, что это очень соблазнительно. Наконец мы впадаем в детство, и другие нас любят, понимают, нами занимаются. Мы туда проецируем все свои надежды, как вот в кофейную гущу, и в нас возникают некоторые сложности. Я стал в кабинете в процессе этого разговора спрашивать, что вы думаете по поводу этой ситуации, стал спрашивать у женщин и у мужчин. Меня одна из женщин, чуть постарше, говорит, а такое впечатление, что она все время рассказывает про свою подружку, а ничего не рассказывает про этого мужчину. Как будто мужчина только тем и живет, что вот он влюбился, и теперь у него нет ни будущего, ни прошлого, ничего, что там все у него скучища, а при этом он говорит, что он живой. И, по-моему, эта девочка просто ей было скучно, и она, это говорит одна из клиенток, ей было скучно, она, ну вот, обратила внимание от скуки на кого-то, теперь увлеклась и хочет этим пользоваться. И я, и тогда это меня натолкнуло на другой вопрос. В кабинете сидят совершенно очаровательные женщины. Вообще ко мне как-то не везет, либо я так вижу, но у меня в кабинете только красавицы. И вот я стал спрашивать рассказчицу, вот по впечатлению, наш телефон 341-1106. Я стал спрашивать рассказчицу, вот скажите, пожалуйста, вот эта женщина, вот эта красивая женщина, она будет... Миша уже стал рассматривать, где эта женщина. Так вот, это красивая женщина. Если она заинтересуется, то есть она вот среагирует на мою влюбленность, то какое будет дело до меня? А здесь очаровательная девочка, которая знает, что она подарок. Никакого. Рядом другая, вот та самая, которая сказала, что девочка играет. Ну вот эта женщина, предположим, ей скучно, и она, ну, вот так положит на меня глаз. Какое дело до меня? Да нет, ей, оказывается, дело только до собственных переживаний. А вот той. И оказалось, что в кабинете сидят женщины, которые умеют себя подарить, которые заняты своим миром и совсем, в общем-то, они в свою жизнь нас скорее не пускают, но они и не интересуются нашей жизнью. Я спрашиваю, ваша подружка, она что, исключение? И женщина как-то так немножко задумалась, что она несет в жизнь мужчины. Есть ли в вашем рассказе хоть что-нибудь про этого мужчину? Я спрашиваю, а почему он вот влюблен в эту женщину? Еще, я спрашиваю, а почему он ей говорит комплименты? Ну, понятно, что отчасти, когда мы влюблены, и мы просто поем, как глухарь такой, вот, захваченный, как как все в природе, влюбленные, мы распускаем, павлин распускает хвост. То есть, с одной стороны, это просто пение, которое в момент ухаживания появляется, потом пропадает. Но еще почему? Почему вы мне вот не говорите ему комплимент? Но это и так известно. То есть я правильно понимаю, что комплименты вам говорятся, потому что, ну, либо из сострадания, либо для того, потому что мы себя в отеческой роли чувствуем поощряющими вас, либо просто от восторженности. Но вообще, я спросил женщины, а кто, кому из вас в тот момент, когда мужчина влюблен, не говорил, что вы замечательны? Оказывается, всем говорит. Я стал спрашивать у мужчины, я спрашиваю, вы бываете влюблены? Да. И я спрашиваю, всякий раз, когда вы влюблены, вы бросаете жену, детей и уходите к той, в кого влюблены? Нет. А вы ей прямо говорите, ты уродина, ты такая, как все, и пошли целоваться? Нет, я, естественно, вот захвачен, я ей говорю всякие искренне замечательные слова. Ну почему? Потому что говорится. И вот так вдруг насторожило меня. Оказывается, что все это то, чему это уже взрослая женщина, из какого-то сочувствия к своей подружке младшего возраста. Или, я не знаю, может быть, это не... Не знаю. Я не стал расспрашивать, кто это. Вот. Может, она из сочувствия к этой молодой женщине, она не заметила, что все это такование и комплект вообще ничего не значит. Я спрашиваю, а она, вот если он не будет говорить, она знает, как он к ней относится? Мужчина там говорит, а как же она может узнать, если он не говорит? Я подумал, как это так? Вот все звери не разговаривают, а как свои вопросы любовные решают? Неужели человек такое дефектное существо, что ему надо про чувства другого непременно рассказать? В общем, возник еще вопрос о том, что эта женщина видит в мужчине. Но мне еще и существенный вопрос оказался. Это же вопрос такой, частый, где возникает вопрос у мужчины. Мы ведь любим женщин, которым рожают детей. И я знаю достаточно много молодых мужчин, которые, попав впервые в ситуацию влюбленности, не умеют различить отношение к той женщине, с которой они живут, от очень значимого отношения к другой женщине, причем очень яркого, потому что здесь как-то что-то потускнело в силу какой-то автоматичности, в силу неумения, отсутствия культуры держать отношения, в силу того, что мы друг другу наобещали надежности настолько, что парализовали другого, где другой уже совсем не тревожится, возникают вопросы о том, как нам жить, чтобы и самим быть все время в тревоге, нигде не расслабиться и не создать ситуации для нашей возлюбленной, что мы вот, что можно на нас не обращать внимания. Но с другой стороны, возникает вопрос о том, как жить жене этого мужчины, про которого тут шла речь, как жить этой жене, этого мужчины, чтобы не создавать провокационные ситуации. Нету виноватых, нет невиноватых, но ведь в действительности, ну, мы все из детства, и женщины, и мужчины, все мы хотим, чтобы нас любили. Все мы гораздо позже доживаем до того, чтобы любить. Мы думаем, что если мы откликаемся на чужую любовь, то мы любим. А в самом деле, мы же чего ищем очень часто? Понимание. Ну, это свойство мамы. Мы чего ищем? Мы ищем заботы, мы ищем теплоты, мы ищем всего, что нужно ребенку от мамы. А ведь другой-то человек, такой же человек, и встречаются два незнакомых человека. Умеем ли мы заметить, что другой это инопланетянин, что другой это иное существо? Уже в самом деле любить другого? Вот там как раз и не бывает этого всегда всегда один больше, другой меньше, потому что там появляется точность, начинается отношение. Как два человека, оба озабоченные своей жизнью, не перекладывающие никаких забот о себе на другого, не ожидающие понимания, где два человека живут, потому что они живут. Я думаю, что здесь, ну то есть потому что они нужны друг другу. Я думаю, что здесь ведь в этом разговоре еще существенный вопрос про того мужчину, который запутается в отношениях между этой девочкой, и ведь он и девочку запутает своими искренними обещаниями. Вот. И... А дальше ему трудно, потому что ведь мужчина, который любит женщину, он ей отдан. И чувствует, что здесь мы квиты. Ну вот, 36 лет моя жизнь. Женщине я знаю, что это моя женщина, что я вместе, что ей отдана жизнь. У меня перед ней чувство вины нет. Вот это фиглярничание, что у меня трудный характер. Это все не так. Это она сама выбрала. А вот перед всякой другой чувство вины заранее, потому что у нее нет шанса, вот как спрашивает эта девочка, я думаю, что это свойство женатого мужчины. Виноватым мы себя чувствуем перед теми женщинами, ну вот как в том фильме, почему вы одних любите, а других женитесь. Мы женимся на тех, кого любим. Вот, а перед другой женщиной мы как-то увлечены, захвачены. Мне кажется, что здесь близок вопрос уже мужчины. А как же быть? Как же быть вот в этой ситуации, как не обмануть другую? Но с другой стороны, как понимать, что ведь женщина не второсортное существо, что женщина это такой же человек, как и мы, что она нас выбирает, что если мы не нужны, то зачем она рядом, а если мы нужны, это ее хлопоты, это ее риски, это ее отношения. И чем меньше мы будем играть в бережность, обещать женщине, что мы ее там и сям подстрахуем, а ведь девочку, когда растят, ее обманывают, что у нее есть какие-то условия особой благоприятности, особого благоприятствования. Ведь когда растят мальчика, то известно, что ему хлопотать в своей жизни. А девочке женская доля такая, вечно стараться понравиться. Здесь мне кажется, что этот разговор с моей собеседницей поднял какие-то очень много вопросов, и не только женских. Как? Как, когда ты влюблен, а ты не хочешь мучить ту маму своих детей? А ведь если она не будет мучиться, ситуация повторится. А если она мучается, ты себя чувствуешь издевателем. Но если ты обещаешь другой женщине, что у нее есть какие-то шансы с тобой, то получается дальше ты же искренне обещаешь, что ты обманщик, и тебе еще трудно выходить тоже из этих отношений, потому что не только потому, что переболеть трудно. Возникает очень много вопросов. Один из мужчин мне задал вопрос, а как это все переболеть? Ну, вообще-то, всякий костер имеет начало и конец. И вопрос в передаче я, наверное, не сумею ответить. Этот вопрос был в одном из тренингов. Как переболеть? Переболеть возможно. Для этого надо перебаливать. Но для того, чтобы переболеть, надо вначале решить, куда ты пойдешь. Когда ко мне приходит женщина, я спрашиваю, будете с ним разводиться? Нет. А тогда вам приспособлются к этой ситуации. Я спрашиваю его, вы уйдете? Нет. Вот когда окончательно знают, уже конец, то дальше под вот эту перспективу подстраивается и наша эмоциональность, и наша жизнь. Я не беру сейчас на себя труд давать советы по этому поводу по телефону. В этом случае, когда не умеет человек, он идет к психологу, психотерапевту, который предположительно имеет более зрелый опыт. Психотерапевт при общении к более зрелому опыту. Нам можно звонить. 341, у нас еще 5 минут. 341-1106. Звоните, пожалуйста. Вообще, когда здесь я один, то разговор, который ведете вы со мной, он гораздо более содержательный, чем разговор в одиночку.
Да?
По-моему, там звонок. Включайте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил Львович, это Ирина Валентиновна.
Здравствуйте, Ирина Валентиновна.
Я специалист справочной службы.
Да, мы разговаривали с вами в прошлый раз. Да, Ирина Валентиновна.
Да. Вопрос не совсем сформулирован сам по себе, но вот суть в том, что отношения, например, вот вы говорите, переболеть.
Вы про какие отношения? Когда уже ты решил, что хлопоты твои пустые, да?
Да.
То есть, когда ты решил, что человек, как бы он ни был замечательный, он не, ты, вы не вместе.
Угу.
Угу, да.
И да. Вот вроде бы давно уже, как бы, я приняла это решение, то, что...
Можно
вместе?
Вам не поверить?
Угу.
Значит, я думаю, вот, что ответ, он как раз вот тут. Когда вы приняли... Вот у меня есть две группы пациентов. Одни люди, которые всегда выполняли свои решения. И если им сказать, что вот у них страх, и, пожалуйста, останьтесь в этой комнате столько-то, там, где вы боитесь в помещении оставаться.
Uh-huh.
И один человек, который всегда выполнял свои решения, решил, что он останется там на 2 часа. И с удивлением мне говорит, что у него страха вообще не было. А другой человек, это тот человек, про которого известно, он себе создал будущее, и организм очень быстро приспособился к этому будущему. Он решил 2 часа и готов был там вот трястись и умирать, а приступов не было. Слышите, да?
Uh-huh.
А есть другого типа люди, которые себе обещают, но никогда не выполняют. И тогда uh-huh. они могут себе пообещать и 5 минут пробыть, но они и 5 минут там не высидят. Потому что их решение это слова. Я думаю, что ваш вопрос очень хорош, Ирина Валентиновна. Правильно, да?
Да.
Имеете в виду, Ирина Валентиновна? Uh-huh. Вот, я сегодня без Вазима и не успеваю записывать. Так вот, Ирина Валентиновна, вопрос ваш хорош, только мне кажется, он решается не тем, как переболеть, а он решается именно тем, что когда вы для себя согласитесь по такому принципу «умерла, так умерла», ну, знаете, вот человек похоронил другого, и тогда uh-huh. у него уходит 2 дня до похорон, а потом uh-huh. у него 9 дней до поминок, там всплеск, потом 40 дней, он всерьез прощается. Причем он для себя оставляет то самое, что ему важно в отношениях с умершим. То есть он же его не хоронит целиком. Он хоронит uh-huh. вот возможность встречи. Понятно, да?
Да.
И сохраняет о нем то, что для него надо. Ну вот для меня родители достаточно... Ну я постоянно с ними в диалоге нахожусь. Не в словесном, а вот таком эмоциональном. Слышите, да?
Да.
Так вот, и так же и здесь. Если ты решил, что больше ты никогда не позволишь себе уткнуться в этот запах, что если ты для себя решила, что больше ты никогда не спровоцируешь этого взгляда на себя, слышите, и так далее. То есть для себя ты решил, что ты откажешься от реализации отношений.
Uh-huh.
Вот когда ты это решил, и ты тот человек, который... все время выполнял свои решения, то дальше нужно только растравить переживания, как поставил пластинку, которая тебя мучает, и крути ее с утра до вечера, пока не сойдешь с ума, или пока пластинка не перестанет вызывать отношения. Причем иногда на это уйдет недели, уйдут. Слышите, да, если это были достаточно долгие отношения, если много с ними связано общего. Я понятно говорю. Не забывать, а помнить. И, Ирина Валентиновна, мне говорят, что у нас заканчивается передача. Так что создаете себе будущее, к этому будущему вы приспосабливаетесь. Спасибо за звонок. Всего вам доброго.
Всего доброго.
Спасибо. У нас закончилась передача. Доброй вам недели. Ну вот, любви вам к самим себе. И интереса к тем, с кем вы общаетесь. Это является... той реальностью, которая вам поможет пережить любые трудности. Всего доброго.
Марина, а я сидел и думал, Да чего ж моя жизнь легка? Да чего ж моя жизнь легка? Над белым небом, над черным небом, гори, гори, моя звезда. Над белым небом, над черным небом, гори, гори, моя звезда. Под окнами кривыми каблуками, это как будто звук железный, это как будто звук бумажный, это кто это под окнами там ходит? Это я, Егор Иванович, мой сосед Егор Иванович, это я, Егор Иванович, мой сосед Егор Иванович, не от доски крапива, а то не из чего суп вари. А я сидел и думал, да чего же моя жизнь легка, да чего же моя жизнь легка. Держали плевок с нами, над знамени написано «Ага, ага, ага», а я сидел и...